А вчетвером, обычно в такие игры, кстати, вчетвером играть вообще ужасно неприятно. Потому что, помнишь, в Overcooked мы пытались вчетвером, все мешаются друг другу только. И веселья, конечно, больше, но
потому
вот...
что нет единения в коллективе, понимаешь? Если бы Люканга на смертельной битве тоже постоянно в бочину там тыркали всякие кунглау и прочее, он бы тоже никого не победил, понимаешь?
Приветствуем вас, уважаемые слушатели, в 30-м выпуске подкаста «Бэклог». С вами уже после новогодние креатор Артем Нагорный и сценарист Евгений Алексеенко.
Я бы сказал, переболевший. Ты не болел, кстати?
Ну, у меня сейчас какое-то странное ощущение, но, возможно, ты я перепил, а не переболел.
Слушай, у нас по городу ходит какая-то за***а, потому что болеют все.
Вот здесь была пауза, где я вырезал ненужные для вас факты.
Всем привет.
Окей, сегодня обсуждаем много сразу очень разных игр, вообще ничего не объединили, все свалили в кучу, как винегрет, собственно, новогодний винегрет у нас сегодня и будет, да, Женька?
Не знаю, вдруг ты опять вырежешь. Климова, Климова, Брянск.
Погнали. Ты обещал буквально в двух словах рассказать нам про мультиплеер Halo Infinite.
Круто и говно.
И говно?
И говно. Ну, на мой взгляд. Короче, нет, я буду говорить субъективно. Угу. Ни о какой объективщине речи не идет. Я поиграл в Halo Infinite, наверное, часов 10-15. Это был мой первый опыт в игру серии Halo. Мне понравилось, мне было прикольно стрелять, мне было прикольно бегать, прикольные механики. Помимо режимов, там, захват флага, была прикольная... Прикольный режим. Наверняка он тоже где-то появлялся. Это когда, помнишь, мы с тобой вдвоем играли мяч дольше удержать. Короче, все это прикольно. И я уверен, что 15 часов мало. И моя главная претензия, которую я сейчас озвучу, в итоге знающие люди скажут, что я дебил, надо было просто дольше играть. Или иди в свою Call of Duty и Battlefield и так далее, и так далее.
В которую ты не играешь. Скорее в Осаду.
Ну, нет, в колду я тоже поигрываю. Но главное, да, моя претензия, наверное, это не секрет. Я думаю, все, кто не любит эту игру, тоже со мной согласятся.
Высокий
ТТК, невероятно высокий ТТК. То есть за что мне... Я не играю, да, в батлу и в Call of Duty уже давно, но тем не менее, за что они мне нравились, за что я сейчас в осаду играю, это высокий ТТК. То есть пары попаданий вполне хватает и по врагам, и по твоей тушке. То есть все по чесноку, чистый киберспорт. Кто первее, у кого быстрее реакция, у кого лучше аим, тот победил. Ну, либо у кого читы дороже, я хер знаю. Вот. А в Halo как будто бы вообще все равно, даже если тебе выходят в спину двое, при грамотном нажатии А и Д кнопки, ты вынесешь и двоих, и троих, и так далее, и так далее. И то же самое касается тебя. Ты можешь выйти в спину четверым, и вместо там, когда в колде ты бы сделал минус 4, еще бы на 360 крутанулся, здесь ты в лучшем случае кого-нибудь одного можешь забрать, потому что по итогу забирают тебя.
Ну так это же не минус, это же как раз та самая фишка, та самая олдскульность для таких вот старых людей, как я.
Чувак, я не уверен. Олдскульность в чем? Вот я играл в квейки, в старые. Там тоже выносишь, выбегаешь и выносишь. Все, нет такого.
А здесь... Нет, ну я поминаю вот эти... Там выносишь только с рейлгана или с каких-то ракетниц, а вот эти вот лазеры синие,
ну,
там
хорошо,
тоже
долгие. Хорошо, но тем не менее, там может быть высокий ТТК, окей. Но здесь же, помимо высокого ТТК, еще и автоотхил. То
это
есть,
правда.
Если ты выйдешь в какую-то перестрелку, и у тебя не будет, на твоей стороне не будет какой-то преграды, места, где ты можешь спрятаться, а у чувака, допустим, есть, да? Допустим, вышел на угол 90, но он конкретно на угле, а ты на длине. Все, ему достаточно спрятаться на 2 секунды, и он на тебя обратно выйдет уже там,
ты тоже выхилишься.
Наполовину отхиленный. Короче, это можно долго обсуждать, пока ты это не попробуешь. Я знаю, что это не проблема для тех, кто играет в такие игры. И я знаю, что это большая проблема для тех, кто зашел в Halo Infinite там, после каких-то вот, более динамичных игр. И как будто бы вот тут нужно попробовать. Либо да, либо нет. Вот мне прям категорически нет.
Но ты правильно сказал, что нужно попробовать, потому что, друзья, мультиплеер Halo Infinite, он в Steam, во-первых. Это в наше время уже плюс к любой игре. Не надо ничего устанавливать. Во-вторых, он в Steam бесплатный.
Да,
так
да,
что
да, да.
Ничего не мешает вам установить и там поиграть пару часиков. Собственно, я вот уже не дома находясь, как раз, собственно, игры 3, наверное, и сыграл. Что-то такое. Мне, наоборот, понравилось это.
Ну вот, как будто бы первые там 3 игры, что мы играли, да, ну игры по 5 мы сыграли. И потом еще игры 10 я сыграл. Вот они были прикольные, потому что я играл против таких же нубов. Вот этот я применял скилл из засады и наверняка из других игр. Когда ты просто основное оружие, когда закончились патроны, не перезаряжаешь и выхватываешь второй пистолет. Это, возможно, для кого-то сейчас прозвучит. И что в этом такого, все так делают. Но буквально все мои оппоненты там процентов 5 из них, кроме меня, пользовались вот этой как базовой фишкой. То есть там было еще понятно. А потом, когда уже выходишь на свой скилл, более-менее, там уже начинает вот буквально один на один играть ТТК, у кого лучше будет момент вот конкретно для перестрелки. У кого там на начало перестрелки будет больше гранат, что под ноги кинуть. У кого там преграда какая-то рядышком будет, чтобы отойти на секунду, отхилиться. И вот всякое такое. И это немножко захламляет. Наверное, для тех, кто привык играть в такое, вот я опять же повторюсь, тем будет нормально. Тем, кто не может перестрелять, да, у кого там старческие уже ломка в костях, кто
это
не,
я, это я.
У кого нет там, я не знаю, реакции, я никого не пытаюсь обидеть. Я...
Да, но это я, повторюсь.
Примерно говорю, у кого там похуже реакция, да, вам будет поинтереснее, потому что тут просыпается некоторая тактичность. Если вы киберкотлета, которая хочет просто бежать и аннигилировать все, вот эта игра, можете даже не пробовать, это вас прям выбесит в какой-то момент.
Мой мини-итог будет в том, что, знаешь, хорошо все-таки, что они сделали мультиплеер таким, потому что если бы они сделали Halo Infinite еще одну клон Call of Duty или еще один клон Осады, в это бы вообще никто не играл. А так есть хоть какая-то ниша людей, которые вот как раз устали от таких динамичных экшенов, могут окунуться как раз в Halo Infinite.
Подписываюсь.
Пока ты наигрывал эти 10-15 часов Halo Infinite, я страдал, не побоюсь этого слова, в Asterix и Obelix Slap Them All.
Ну, во-первых, ты и меня заставил чуть-чуть пострадать. Я думаю, давай сразу это упомянем, чтобы я мог что-то подтвердить или опровергнуть.
Да, да, мы с Женей поиграли буквально часок, я же прошел ее полностью. Почему вообще вы такие сейчас что? Зачем вообще ты это делал? Потому что еще в детстве на Sega, у меня все, знаешь, эти гештальды из детства закрываются, я играл в какой-то битэмап, но при этом и платформер по Астериксу и Обеликсу. Я не помню название, я не стал его искать, но это была довольно популярная игра на Sega. И вот когда анонсировали что-то похожее современное, по скриншотам и по роликам казалось, что вот это как в Рататуе, когда он пробует, это тот самый вкус из детства. И там по скриншотам офигенный визуальный стиль, классная рисовка. Я такой, все, в Стиме покупаю. Еще и битэмап, конечно же, да. Но... Оказалось, что все не так просто. Про сюжет буквально в двух словах. Это набор разных приключений Астерикса и Обеликса в Британии, Нормандии, Испании и бла-бла-бла. Короче, ты же смотрел мультики?
Вообще, в целом.
Ну или фильмы про Астерикса.
Смотрел, смотрел.
Вот там повторяется все тоже примерно самое. Где-то прям вот дословно повторяются сюжеты там с предательствами.
Ну а вот, например, в Астерикс и Обеликс миссия Клеопатра.
Угу.
Там строили для Клеопатры.
И их закрыли в пирамиде, помнишь? Я не знаю, как в фильме, но в мультике их закрыли в пирамиде, типа подставили.
Не,
в игре так же.
Я буквально на днях включал телевизор и попал в момент, когда они только приехали в Египет, и, короче, никаких конфликтов с римлянами не было.
Не, они же потом же Цезарь потом приехал.
Вот я же тебе говорю, я включил на фрагмент. Как только началась первая реклама, я вспомнил, что такое телевизор, и пошел дальше.
Что такое интернет и YouTube, и зачем смотреть телевизор, я понял.
И пошел дальше.
Да, вот, короче, сюжет такой, повторяющий, он подается в комиксах, заставках, и он скорее раздражает и заставляет себя быстрее проскипать, потому что хочется играть, в битэмапах сюжет толком не нужен, и докапываться до него мы не будем. Хотя, знаешь, когда-нибудь выйдет битэмап, где будет какой-нибудь супер сюжет, и я скажу, вот, это тот самый, который все перевернул, но это не он.
Я понял, ты все еще рассчитываешь на черепашек-ниндзя новых.
Да, очень жду, очень жду. Но проблема этой игры, конечно, не в сюжете, а в однообразии, как я уже сказал. Оно проявляется во всех аспектах, коротко по ним. Геймплейно это очень простой двухкнопочный битэмап, это понятно. Комбинаций мало, устаешь от них быстро, и боевка очень однообразная. Я думаю, ты даже за час успел это заметить. Реально две кнопки.
Да, я хочу подтвердить с самого начала, что из сюжета действительно там можно не смотреть. И так все понятно. Вот и правда, мы сидели вдвоем, там подтягивали, не помню, то ли пиво, то ли квас. За сюжетом особо не следили, но я, в принципе, понимал все, что происходит. Графика реально красивая, не только по скриншотам, но и в жизни. И насчет боевки, да, Артем мне объяснил буквально, сколько там, 2-3 кнопки управления, помимо влево-вправо-вверх-вниз.
Две. Но только там есть разбег, условный удар, но кнопки две удара.
Ну да, да. Ну, я имею в виду в целом. В целом все управление. И как будто я вот минуты три потыркался, попривыкал, чем бить врагов удобнее, какую комбинацию составлять лучше. И потом мы поиграли, наверное, еще минут 40. И за это время мои пальцы, ну, бегали по одному алгоритму, повторяли одни и те же действия. И как будто, правда, вот мне даже за 40 минут надоело. То есть мы подходили к первому боссу, мы решили пройти одну локацию, это там сколько-то миссий, по-моему, 4 или 5 миссий, и босс. И вот мы еще не дошли до первого босса, я уже хотел дропнуть, хотел просто поверить, что босс прикольный, и все, давай закончим. Но в итоге мы дошли до босса, который бился, вы не поверите, теми же самыми алгоритмами. То есть понятно, что в какое-то время появляются новые скинчики врагов, но у них тоже действия, все их паттерны поведения, все те же самые. Ну, вот... Но когда появился и босс с теми же самыми заходами, то есть, может быть, последующие боссы у них будут какие-то ультрафишки, но вот первый босс был просто жирным,
таким же мобом.
Да.
Да, и вот ты правильно сказал, что обычно в битэмапах дальше, да, есть развитие либо боевки, либо новые способности, либо новые оппоненты, либо какие-то новые геймплейные ситуации. Я всегда привожу пример с каким-то лифтом едущим, который с двух сторон тебе напрыгивают враги. Но тут даже ничего подобного нет. И как ты правильно сказал, врагов не меняется тип, меняются только скинчики, но прикольный. Единственный плюс этой игры в плане боевки, что их прям много. Их всегда, как и в мультиках, как и в фильме, огромное количество. Это немножко мешает хаосу на экране, ты никогда не понимаешь.
Ну вот, знаешь, я бы не... Вот здесь я чуть-чуть не согласен, потому что в момент, когда мы играли в том году, по-моему, в этих, в лягушек боевых, вот там было много врагов, и они реально создавали хаос. А здесь как будто врагов много, но их подают такими порционными пачками, что ты всегда, по крайней мере, не знаю, у меня не было какого-то мельтешения перед глазами, я всегда видел четкое количество врагов на экране, где кто находится, и как только мы там разносили как минимум две трети, только тогда подступали еще. Так что я бы не сказал, что тут хаос. Вот тут я бы похвалил игру.
Ну, возможно, но я к тому, что...
Может быть, дальше, опять же, может быть, я не видел.
Плюс как раз в том, что всегда это какое-то, знаешь, один против толпы, как это было в мультиках.
Да,
ты прям
да.
бежишь, подкидываешь толпы этих римлян. Это очень забавно выглядит.
Это прикольно.
Про босса в двух словах, да, они есть, ничего выдающегося. И удивляет, что у них даже нет никаких приемов особых. Буквально там у парочки какие-то мини-другие атаки, это вообще ничего не значит. Но на однообразие, к сожалению, не заканчивается на боевке. Как мы правильно сказали, локации и персонажи нарисованы отлично, но они тоже слишком однообразные.
Я рад, что ты считаешь, что ты сказал правильно. Это очень правильная
позиция. Ты тоже это сказал, это не только я. Да, ну короче, есть разные стороны, но чаще всего это задники, похожие друг на друга, зеленое поле, зеленый лес или что-то такое.
Но очень красиво.
Да, и они повторяются, и повторяются полные миссии. Как происходит структура? Астерикс и Обеликс там говорят, едьте в Британию, они садятся на корабль, едут. Потом говорят, едьте в, не знаю, Египет. Они садятся на корабль, едут, и вот эта миссия на корабле, она одна и та же, с одним и тем же финальным боссом, с одними же и теми же оппонентами, и она повторяется раз 6 за игру, наверное. Просто одна и та же миссия.
Ну а ты думал, Орел и Решка, легко путешествовать? Они каждый раз на одном и том же корабле, с одним и тем же боссом. Уже сколько сезонов?
Согласен, согласен. То есть тут тоже однообразие, которое раздражает. Музыка и звуковое оформление тоже туда же, в тот же корзину однообразия отправляется. И вот все звучит странненько и грустненько, и обычно я говорю, что, ну, друзья, там, на 3 часа этого достаточно, и не нужно сильно разнообразно, но нет, здесь она проходится часов 5, и тут прям это раздражает. Это начинает раздражать на первом часу, и дальше ничего не меняется.
Слушай, а рефанд в Стиме можно 2 раза делать на одну и ту же игру?
Не знаю, наверное, да, почему нет?
Я просто подумал, что эту игру прикольно купить, 2 часа поиграть, сделать сохранение, куда-то скинуть на облако, сделать рефанд, купить ее еще раз, загрузить сохранение и пройти 2 часа еще раз того же самого, но уже вторую половину игры, и ты, получается, прошел полностью игру.
Конкретно ты, я думаю, не захочешь, но я вот выделил несколько категорий людей, кому может это понравиться, то, что тут есть. Во-первых, с детьми, потому что сесть рядом с ребенком, что-то покликать, весело, красочно, красиво.
Во-вторых, с Альцгеймером. Если вы не помните, что было 15 минут назад, то эта игра будет шедеврально.
Вот я чуть другую выделил категорию. В портативном формате. Она есть на Свиче, и где-то в дороге я представляю, что человек может покликать там 30 минут в метро, выключить, и потом, как будто разбавив, это будет не так грустно выглядеть. И третье, как мы с тобой попробовали с друзьями под пивас. Сесть, что-то на 40 минуток покликать, нормально.
Ну вот, хороший тейк про вторую категорию. Действительно, вот я сейчас прикинул, что если в дороге, то, наверное, и нормально. И, пожалуй, зря мы брали ее на ПК и так далее, и ругаем. Вот, наверное, в дороге она бы действительно классно игралась. А вот третий тейк, я не согласен, потому что даже под пиво, говорю, мне было вот прям скучно уже через полчаса.
Ну окей. Основной итог, да, что Streets of Rage и Battletoads, обе игры, как бы к ним не относились, они точно лучше, чем Asterix и Obelix, даже несмотря на то, что я их ругал, когда мы их обсуждали, и за сколько на ПК стоит полная версия, Жене я отдал. Ну, я отдал, там уже была скидка вот первой недели, но полная версия 700 рублей, это жесть. Типа, дороже 300 не покупайте нигде. На свече не знаю, сколько стоит, но на плойке 2 850, Жень.
2 150 за один час, который повторяется 4?
Ну, типа того. Это... Тоже дороже 500 рублей я бы не рекомендовал брать.
В крайнем случае возьмите Ордер 1866, там хотя бы разнообразие, там сюжет хотя бы.
Да, да, если она есть в геймпассе, ну, вы можете включить, покликать, порадоваться первый час, и вам не обязательно проходить ее до конца, ничего не поменяется.
На 10 лет назад унесите меня года.
Январь, как и декабрь, как и многие странные месяцы года, очень грустен на релизы, и 10 лет назад вышла одна адекватная большая игра, это Resident Evil Revelations. Я только по Википедии ее изучил сегодня.
Слушай, я играл, я не помню, это игра, которая выходила, во-первых, эпизодами, правильно? Там выходил эпизод 1, потом эпизод 2, короче, серийная была у нее форма подачи, по крайней мере в Steam, да-да-да, это точно. И я помню, что я проходил первый эпизод, вот этого Revelations, потому что он был много раз и где бесплатный. И она мне показалась прям каким-то вот то ли продолжением, то ли еще одной кампанией Резидента 6-го, и на тот момент это все так осточертело, что я...
Нет, там же события между 4-й и 5-й частью,
Я знаю,
да.
Я имею в виду играется, она прям щупается, выглядит, играется, вот просто 6-й DLC какой-то для 6-й части. Я, признаюсь честно, думал, что это и есть DLC, но потом я увидел, что там уже дохрена эпизодов, прям отдельный сюжет, и я понял, что это все-таки отдельная игра. Но ее не удалось пройти. И вот как будто есть ощущение, возможно, мы сейчас забегаем на пару лет вперед, но еще же есть Revelations 2.
Да, да.
И вот его как будто я проходил полностью. И вот там все то же самое, но из-за того, что прошло уже несколько лет, и я отвык от шестерки и от Revelations 1, я прошел вторую полностью. И я вот ни вторую не могу похвалить, я точно не помню про что там, но какую-то девочку мы там спасали или пытались спасти, как раз.
Это ты про вторую?
Да-да-да-да. Вот. Ну и я к тому, что первая там не сильно чем-то отличается, поэтому если вы в серии Резидентов пропустили вот эти две игры, Revelations и Revelations 2, раз уж мы взяли ее в одну охапку, то, в общем-то, и не обязательно их нагонять. Только если, знаешь, в общих чертах на Википедии сюжет почитать, вклинить его в общую картину мира, которая там, по-моему, ни к селу, ни к городу, но...
Только если у вас челлендж пройти все части Resident Evil, и в том числе вам почему-то нужно закрыть эти, тогда да. Но у меня такого челленджа нет.
Слава богу.
На 10 лет назад унесите меня года.
Что, Жень, мы когда-то с тобой обсуждали Death Stranding в 20-м выпуске, ровно 10 выпусков назад, и то, почему мы не можем пройти ее до конца, рассуждали, но ты нашел лайфхак, судя по всему.
И причем необычный, да, я же мог на Ютубе посмотреть, я мог у играющих спросить про что там и как там.
Представляю тебе, просто друг рассказывает 10 часов просто сюжет Death Stranding.
Да, мы сидим в кабаке, понял, я в пальто 50-х.
В шляпах, да.
Да, рядом пьяный таксист. Ну, нет, я нашел более изящный, хотя...
Похожий.
Может ли что-то быть изящнее? Короче, тут так получилось, что еще у одного моего знакомого появились книги Death Stranding.
Угу.
Это книги издательства Питер, 2021 год, то есть самый сок, самый свежак. То есть это не приквел игры. Я к тому, что не получилось так, что появились книги, а потом игра. Или там, я не знаю, что они вышли одновременно. Нет, это прям полноценно люди посидели, поработали, переписали из игры в книги. И я решил ознакомиться с ними, чтобы узнать, наконец, сюжет той великолепной игры, которую мы, дураки, никак не можем осилить.
С иглы?
И я пришел к какому выводу? Что книги Death Stranding, ну, говно. прям говно и матюк еще здесь. Прилагательно, естественно. Начинается на «е», заканчивается «бучие». Чтоб ты понимал.
Да, мне теперь интересно, ты мне уже чуть-чуть рассказывал, говно в плане того, что сюжет, или в того, как они адаптировали сюжет, или в чем вот...
Вопрос в том, что сюжет никто не адаптировал. Главная проблема адаптации вот из кино в книгу, из игры в кино, я не знаю, из книги в кино, угу. Из игры в кино и так далее, из кино в игру, неважно. Да, кстати, это тоже. Важная проблема адаптации в том, что сюжет нужно менять всегда, делать какие-то другие акценты и так далее, и так далее.
Ты что ли второй сезон Ведьмака писал?
Нет, это я же не употребляю.
Ты должен оговориться, что не настолько менять.
Отстань. Короче, а здесь... Как же этого автора зовут? Тоже Хидео Кодзима значится на обложках этой книги. И какой-то еще в какая-то фамилия, то ли Нидео Адима, то ли, короче, как-то у него имя похожее такое тоже дурацкое. И они взяли сюжет, этот человек взял сюжет и просто переписал его в книгу. То есть ты как будто, это будет уже завершение моего спича, но я, так уж и быть, сделаю флеш-форвард. Ты как будто читаешь статью на Википедии, а не литературу. Чтобы ты понимал, и все, кто слушает наш подкаст, что в книге проблемы именно с языком. То есть логика повествования постоянно теряется. Вот я сейчас скажу про что. Есть еще мини-момент. В книге периодически есть такие места, где рассказ ведется сразу от нескольких лиц, и это сделано так не ловко, что ты читаешь и не понимаешь, где сейчас от кого говорить.
Кто то есть, говорит, да.
Да, могли бы отделять, знаешь, прям энтерами между абзацами. А они, ну, в лучшем случае делятся просто абзацами. И не совсем понятно не где кто говорит, а где кто думает. Потому что в книге очень мало говорят. Точнее, в книге говорят много, но об этом мы еще сейчас расскажу. Главная проблема повествования в том, что в книге используются постоянные повторы. То есть в игре, например, да, твоя задача, твоя миссия, она все время где-то висит сбоку. Там, или в меню, ну, короче, всегда на виду, ты можешь зайти.
Ты можешь табнуться и посмотреть.
Да-да-да, ты всегда можешь посмотреть в каком-то моменте, что ты там сейчас делаешь, если ты там куда-то отвлекся, отошел, ты всегда за повествование держишься. Здесь нет такой роскоши, правильно? Ты не можешь все время держать закладку там в начале книги, где Сэму говорят, пойди туда, сделай то. И поэтому...
Не, слушай, можно было бы сделать в уголку экрана врезочку небольшую, допустим, где всегда была бы написана миссия какая-то.
В углу чего? Книги?
Да, да.
Возможно. Но это лаконичный и футуристичный взгляд на книги.
Да.
Авторы подошли более традиционно. Они просто на каждой пятой странице примерно повторяют, что происходит. Я задолбался читать эти вонючие повторы. Опять же, повторюсь, в кино ты как зритель можешь отвлечься. Вот в чем проблема нетфликовских фильмов, в чем их часто обвиняют в сети, в том, что там одну и ту же информацию повторяют 2-3 раза. На что Netflix, кто-то из представителей, давал логичный ответ, что под наши фильмы...
На кухне режут,
да,
морковку
нередко,
ту самую, да.
Нередко можно слегка отвлечься, поэтому нам важно повторить зрителю 2-3 раза ключевую информацию. В игре, понятно, да, ты тоже можешь отвлечься, особенно с открытым миром, понятно. Но в книге постоянно, Сэм, ты же идешь, чтобы нас спасти, Сэм, ты же вот наш единственный спаситель. Эх, Сэм, если бы ты не пошел, мы бы не спаслись. И я тебе буквально сейчас цитирую 3 строчки подряд, наверное. То есть там постоянно вот эти повторы, непонятно, зачем они нужны. Не знаю, даже это сложно описать. Ну, в принципе, наверное, моя мысль, я надеюсь, понятна. И в целом экспозиция, которая в книге используется, это, опять же, как говорится, мое почтение.
Ну, слушай, оно же как будто и в игре...
Оно и в игре было,
да,
все
проблемы.
В лоб. Да, оно и в игре было все в лоб, но в игре тебя, опять же, я же говорю, отвлекают все время геймплеем, там чем-то там, музычкой, красивыми пейзажами. А здесь у тебя перед глазами только текст. И тебе все подают ровно текстом. И вот я к чему говорю, что ты читаешь как статью на Википедии, в том, что вместо того, чтобы персонажи заворачивали свои мысли, разворачивали их в диалоге, там буквально на целую страницу может быть один абзац, это слова одного человека, который просто начал Сэму что-то вдруг рассказывать про Бридж Бэйби, про там, не знаю, про прошлое Америки. В этом большом абзаце 3 раза упомянется, что только Сэм может нас спасти. В этом большом абзаце там 10 раз упомянется, что про какую-то связь, ну, я уже знаю про какую, но для незнающих, про как некую связь между Сэмом и Бридж Бэйби и так далее, и так далее. И вот эти диалоги, то есть там что-то около 14 глав в книге, и в каждой главе по 2-3 диалога, в которых присутствуют вот по диалогу на страницу, не по диалогу, а по монологу. То есть это даже книга, вот, я правильно понял, наконец.
Сборник монологов?
Что это сборник монологов, да, это даже не диалоги, это повествование и монологи, но и то об одном и том же.
Ну
это невероятно
скучно. Это звучит
скучно.
Очень грустно, да, конечно. Я понимал, что так оно и будет, и как будто вот, ну, в игре же важен геймплей, а в книге его, ну, понятно, что можно описательные какие-то элементы ввести, там он пошел туда.
Ну да, да, но этого нет, чувак. Понимаешь, то есть самое интересное, что в игре? Путь из точки А в точку Б, как ты его проходишь, грузы. Понятно, даже если отменить все второстепенные грузы и так далее, все равно вот сам
путь, это игра про преодоление такое.
Да, да, да. А в книге-то ты это не напишешь, поэтому в книге начинается, грубо говоря, момент, что Сэм выходит из портового узла. Например, на этом моменте может закончиться глава, а следующая начать, что озерный пункт уже был на горизонте. То есть вся дорога, ну, ее нет. И если игра позиционирует...
Это, знаешь, книга «Хоббит. Нет пути обратно», только вырезать все хождение.
Да-да-да-да. То есть в игре, пусть и для кого-то скучная, например, для нас, но все-таки ключевая механика — это как раз-таки преодоление вот этих сложностей. В книге сосредоточено только на, ну, так называемых катсценах.
Ну да, на сюжете таком основном.
Да, но только преподносит его не как рассказ, а как лекцию, опять же. Коротко про дорогу закончу. То есть, несмотря на то, что в игре в основе лежит дорога, то есть постоянный путь, вот в книге, когда ты читаешь книгу, нет чувства, что ты продвигаешься. Вот из-за того, что они, может быть, из-за того, что они пропускают, может быть, из-за чего-то еще, но как мне показалось, из-за того, что они пропускают вот эти отрезки пути, складывается ощущение, что в начале и в конце, ладно, в начале и в конце они реально в одной комнате, но, грубо говоря, что весь путь на самом деле проходит в одной комнате, и они просто ведут долгий монолог об одном и том же, и периодически что-то новое где-то всплывает. И все, а так вот, понимаете, вот самое главное, нет чувства продвижения. То есть даже в книгах, книга «Дорога», вот Кормака взять, там отец с сыном идут с одного побережья на другое. И там ключевая такая же мысль именно в дороге, ключевая суть. И там все время идут какие-то приключения, и ты чувствуешь, что ты движешься вместе с героями. А здесь ты вместе с Сэмом и с другими персонажами стоишь в одной комнате и никуда не движешься. Вот. А ведь это произведение про дорогу. Вот как так хреново можно написать дорогу, где ты не чувствуешь дороги?
Ну, горит у тебя нереально, потому что ты еще потратил столько времени на то, чтобы ее прочитать.
Да, и еще пометки. Сложно, понимаешь, еще сложно читать. Во-первых, сложно, потому что произведение в принципе сложное, но тут, благо, тут плюсик Хидео Кодзиме, я сейчас про это скажу. А во-вторых, сложно читать, потому что, ну, невероятно нудное. Вот как раз из-за этого. Короче, в книге два плюса. Давай уже побыстрее постараюсь разобраться. В книге два плюса. Первое — это возможность узнать клевый сюжет без прохождения игры. И второе — это непосредственно клевый сюжет. Но клевый сюжет, как я уже, по-моему, тебе отдельно говорил вне подкаста, клевый сюжет — это не заслуга книги. То есть,
ну,
это,
да,
не
заслуга
плюс книги.
Игры и Кодзимы, понятное,
да,
дело.
Кодзима, да, его история. А как новелизация — это говно. Поэтому остается один плюс. Это то, что ты можешь узнать этот сюжет без, простите меня, пожалуйста, любители этой игры, но без нудного геймплея. Но, опять же, тут и минус, что как будто бы вот этот сюжет был рассчитан на этот нудный геймплей, как будто,
ну, да,
бы,
да, да,
без него, без этой подачи, которая задумывалась изначально, сюжет работает хуже. Опять же, вспоминаем здесь мой, надеюсь, яркий спич про дорогу и про то, что она не чувствуется.
Слушай, а я же еще знаю, что там какие-то есть и чуть было не пунктуационные ошибки, косяки перевода какие-то есть в издании. Я много читал об этом в том числе.
Слушай, очень сложно сказать про косяки перевода, потому что, как ты понимаешь, там терминология в некоторых местах в принципе сложная.
Но она из игры взята, ты ее что-то уже там видел?
Да, 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 как будто бы да. Но из-за вот этой сложной терминологии я боюсь, что переводчики в паре предложений где-то что-то неправильно поняли, потому что я нашел место, где в одном предложении было три опечатки, но если понять их мысль, именно прочитать так, как она есть, то это просто неправильная мысль, но без, зато без, без опечаток. Короче, непонятно, кто там накосячил, но как будто бы моя мысль, как я понял, правильно, но, а у них три опечатки.
Грустно все это звучит.
Грустно, грустно.
Она же еще и стоит, по-моему, очень дорого. Ты скажешь про это?
Да, да. Вот и говорю, из-за того, что ты не играешь, нет погружения, выбивают те косяки, которые мы, ну, которые я уже сказал, вот это, нет чувства продвижения. Короче, я бы не считал то, что ты можешь узнать сюжет без игры, плюсом, потому что здесь ты его не узнаешь в полной мере, ты им не проникаешься так, как проникся бы в игре или,
ну,
хотя бы на YouTube.
Это вот как прочитать краткое содержание или узнать сюжет игры по Википедии, так оно и есть, как ты говорил,
ну, да,
в начале.
Да, понимаешь, и вот все бы ничего, если бы это правда был справочник, да, если бы это подавался как...
артбук какой-нибудь с вставками.
Или, вот, знаешь, вот эти «Мир игры Death Stranding», есть причем такая книга, вот если бы это так подалось, нет, она подается именно как новелизация, как роман, поэтому стоит судить и смотреть его именно как литературное произведение. А как литературное произведение, оно, я вспомнил, вот оно идеально подойдет, я вспомнил обзывательство из 2008-го, УГ. Прям вот унылое говно, правда. То есть вот как лекция, да.
Слушай, ну ты реально такое вспомнил ругательство старое, я аж прямо это...
Но я подозреваю, автор вряд ли хотел, да, просто лекцию прочитать, наверное, что он хотел что-то донести.
Или заработать денег просто.
Да, по поводу денег. Ладно бы оно еще стоило, да, там. Чтоб ты понимал, это две книжки. Книга разделена на две части, на две маленькие книжки, по 250 страниц, то есть всего 500 страниц.
Можно было бы и одну сделать.
И каждая книга стоит по косарю с чем-то.
Это
250
жесть.
Страниц маленьких. Это небольшая книга, не высокая, не толстая, не широкая.
Без каких-то там картинок
без
и изображений.
Она маленькая во всем. Еще и уютная. точное, извините уже за матюки, уже в литературе пришлось мат применить, представляешь? И каждый из них стоит по косарю, и я просто не понимаю за что. То есть если брать за рубль за страницу и отдать за книгу не 500, а хотя бы оптом дешевле 450, окей, для коллекции обложки симпатичные, правда, обложки симпатичные. Может быть, кстати, за обложки и берут, я понимаю. Но как, ну, то есть вот в коллекцию поставить на полку и никому не давать туда заглядывать, возможно, рублей за 500, окей. Но за full прайс, за 2 с хреном тысячи, вот это вот, ну, не знаю, я очень рад, что я взял у кого-то прочитать, а не сам. Простовал лосился.
Да, ну, друзья, если вы хотите что-то прочитать об играх, у нас есть, во-первых, целый спецвыпуск, где мы рассуждаем о книгах об играх. Там вспоминаем несколько. Ну и вот буквально Кушнер, Повелители Дум, GTA и так далее. Это гораздо, мне кажется, интереснее чтиво и более познавательное, чем вот то, что...
Коротко о сюжете. Я же его все-таки узнал теперь. Он реально крутой. Он реально клевый. Я очень жалею, что я не проникся им от прохождения игры. Но я взял диск обратно у этого друга. Он фанат, короче, Death Stranding, у него все по нему есть. Я взял обратно диск и все-таки попробую пройти игру еще раз.
Я рад, что эта книга хотя бы вдохновила тебя на прохождение Death Stranding, а там посмотрим.
Вот ее единственный плюс.
Я все еще такой же тупой, я не начал читать книги, что я несу, я не знаю,
вообще
начал читать книги, не знаю, зачем я это сказал, но я, короче, играл в Diablo 2 Resurrected, и я сначала...
Подвяза богов просто.
Я пытался подвязать красиво, вы сами видите, ничего не получилось. Короче, я поговорю сначала о Diablo 2 как об игре в целом, а потом обсужу именно обновленную версию.
Давай.
Если что, оригинал вышел 29 июня 2000 аж года, а ремастер 23 сентября. 2021. Вот тут я могу путаться в словах ремастер и ремейк, потому что Blizzard всегда говорят, что у них не что-то конкретное, а у них между ремастером и ремейком, поэтому...
Давай будем называть ремейк. Мне кажется, это ближе к ремейку все-таки.
Видишь, поэтому же она и называется, типа, Resurrected, а не просто Diablo 2 ремейк. Они все время такие слова. И Warcraft был Reforged.
Козлы вонючие. Ну давай тогда так и будем называть. Resurrected.
Окей. Я проходил Diablo 2 примерно в 2010 году, и мне очень понравилось. То есть да, спустя 10 лет после выхода, но еще на тот момент мне было прям классно. Но есть два типа игроков в Diablo. Есть те, как я, которые просто играют в сюжет, просто проходят кампанию и забывают об игре. Все, ждут следующую часть или там идут играть в Torchlight 2. А есть игроки в Diablo, которые проходят сюжетную кампанию, потом начинают дрочить данжи, выбивать самый редкий шмот и проводят там тысячи часов. Вот, во-первых, я не из вторых, и вы, чтобы тоже понимали, если сейчас мне кто-то в комментах напишет, что ну там надо было выбить такой-то гем из того босса столько-то раз убить Диабло? Нет, я не такой, я не могу так рассуждать о Диабло.
Слушай, мне в принципе сложно играть вот в такие, хотел сказать, лутер-шутеры, нет, лутер-РПГ, потому что, во-первых, я тоже играл в Диабло где-то году в 10-м, может, 8-10, вот так где-то. Не потому что вот мы такие молодые и только вчера родились, просто комп появился поздно, до крутых игр я дошел еще позднее, сперва это были аниме-шарк или что-нибудь типа того. Не, ну были классные. Ну вот, короче, Diablo чуть-чуть задержалась. И я ее прошел полностью один раз и в жизни больше не заходил в лутер RPG. Может быть, только Torchlight. В Torchlight попробовать. И я помню, что прошел. Это я болел, мне прям плохо было, я очень помню. Очень хорошо помню. Это есть какой-то тоже лутер RPG. Ван Хельсинг,
да,
или как-то
да,
так.
Да, мы даже обсуждали в подкасте ее.
Вот. Это даже не так давно было, получается.
Ну да.
Или я просто где-то упоминал. Ну не суть. Короче, мне немножко не...
Нет, в подкасте я рассказывал.
Да? А я поддакивал?
Я год назад проходил.
Тоже
да.
Может быть. Короче, мне немножко неинтересно просто щелкать мобов и менять зеленые шмотки на синие, синие на золотые и так далее, и так далее. Поэтому я немножко не разделяю вот этого вау-эффекта не только от Diablo 2, хотя именно как лутер игра, она, ну, нормальная.
Я не уверен, знаешь, что я сегодня тебя переубежу, и ты такой после моего спича скажешь, блин, срочно пойду играть, потому что, ну, это действительно такая игра, как ты ее описал, но все по порядку. Сюжет, он есть в Diablo 2. В чем он заключается? заключается очень коротко. Герой первой части победил Диабло и попытался удержать его сущность в собственном теле, соответственно, но у него это, как ты понимаешь, не получилось. Злодей совратил героя, выпустил демонов, и вы теперь один из авантюристов, который должен остановить вторжение и сразиться вот с этим героем, который стал Диабло, и его братьями. Соответственно, лора тут тоже больше, чем сюжета, потому что есть всякие там, ну не записки, но можно разговаривать с NPC, которые есть в городах, и так далее, и так далее, и уже вышла куча Википедии по Диабло, и так далее, и так далее. Но для подобного жанра то, что сюжет есть, это здорово, и как бы его хватает, он дает мотивации, чтобы идти, кликать, убивать, и это все, что от него, в принципе, нужно. Геймплейно я не буду, естественно, говорить, что такое Диабло, потому что если вы слушаете этот подкаст, вы точно знаете, как выглядит эта игра. Но я хочу пройтись по ключевым фишкам, которые как раз сделали вторую часть великой и за что ее все любят. Во-первых, это классы. Классы, очевидно, есть во всех диаблоидах и так далее, и так далее. Но давайте мы сразу оговоримся, что Диабло — это 2000 год, этот жанр только формировался. То есть, по сути, эта игра и создала весь этот жанр. Потому что
он же поэтому и называется не Ван Хельсингоидит, а Диаблоид.
Ну, я скорее к тому, что, знаешь, люди, которые сейчас запустят Resurrect, это они такие, да, система классов есть там и в Torchlight, и там в, как называется, по Path of Exile.
Как правило, таким людям еще уроки на завтра делать, поэтому успокойся.
Да, поэтому нужно понимать, что это старая игра, она там только все зародилась. И в оригинале их было 5, но с дополнением их 7, и нельзя сказать, что каждый класс прям уникальный и разный, но есть условно 3 подтипа классов. Это тот, кто дерется в ближнем бою, это маг-лучник, который стреляет издалека, и призывники, это друид и некромант, которые призвали кучу нежити, и она за них дерется. Вот я когда играл в прошлом, я играл за магичку, и я в целом все такие игры играю за магов издалека. Сейчас я играл за некроманта, и это просто кайф. Ты вызываешь себе гору всего, и оно дерется за тебя.
Я когда-то играл в Allod Online.
Так.
За некроманта. Что ты мне рассказываешь? Я все это знаю.
Великолепно. И система классов, да, как я сказал, очень крутая, проработанная и интересно. Знаешь, вот я потом, когда прошел, я перезапустил за другой класс покликать. То есть не факт, что вы будете за каждый класс перепроходить, а скорее всего не будете.
Слушай, ну как будто вот все это понятно. Я вот хочу про Resurrected послушать.
Хорошо, давай
что
я
же там?
Коротко постараюсь тогда.
Давай, давай.
Система поощрений, которую вот ты говорил, она все еще работает, и у меня мотивация нереальная. Получать лут, подбирать лут, выстраивать какие-то штуки, это все тоже очень прикольно. И главный плюс — это стилистика мрачного фэнтези, потому что это та самая еще Диабло, где Blizzard не стеснялись показывать и насилие, и кровь, и кишки вот эти по стенам разбросаны, все это в Resurrected есть, и локации выглядят неуютно, особенно вот в обновленной игре. То есть, если там графика была раньше такая себе, и ты не понимал, что происходит, там смотрел, ага, что-то не ясно, то тут за счет обновленной графики и обновленного освещения стало еще мрачнее, стало еще, ну, страшнее неправильно говорить, но атмосфернее, наверное, то самое слово, которое можно здесь употребить. И вот страдающее средневековье — это как раз про Diablo 2. Про переиздание. Слушай, ну, оно вышло почти идеальным. То есть, во-первых, ну, конечно же, прежде всего мы играем в переиздание ради обновленной графики, и здесь удалось, во-первых, сохранить стиль визуальный, который должен быть, во-вторых, обновить его нормально, потому что вот в GTA в недавних ремастерах стиль пытались сохранить, но вышло так себе, и стало круче. Во-вторых, геймплей оставили точно таким же. Чуть-чуть упростили взаимодействие с инвентарем, чуть-чуть какие-то там элементы переделали, но вся основа, какая была, она такой и осталась. И как по мне, это то, чего я и хочу от переиздания игр. Я не хочу, чтобы из моей любимой игры делали что-то непонятное и новое. И за это все тоже хвалят Resurrected. То есть подтянутая графика, тот же геймплей. В целом, да.
Но сюжет, вот в сюжете, допустим, ничего не поменяли? Каких-нибудь поворотов прикольных не накидали?
Ничего.
Хорошо. А эта версия Resurrected, это которая с DLC, она сразу выходит?
Да.
То есть там сразу больше классов, да? Угу. Сразу дополнения всякие?
Да. Ну там же добавляется плюс 2 класса и плюс 1 целый акт с еще одним боссом.
Ну, как будто мне тут и нечего добавить, потому что недавно вышел ремейк Alan Wake, моей uh-huh. уже любимой игры, и в ней тоже ничего не поменяли, только подтянули графику, но тут еще спорное утверждение, потому что по подтянутой графике я тоже не совсем согласен. Может быть, там где-то, если в деталях приглядываться. Вот в Diablo 2 Resurrected сразу видна разница, понятно.
Там можно даже переключить на старую графику. И, ну, я причем, знаешь, это же всегда, когда ты играешь в ремастеры, ты такой, да ничего ж не поменялось. Ну, чуть-чуть лучше, да. Но когда я переключил на старую графику, я позвал Машу посмотреть, говорю, смотри, она такая, оу, ну да, другая игра изменилась, потому что выглядит совсем по-другому. И просто Alan Wake, знаешь, как будто ты все время играл на маленьком мониторе, или ты играл на телеке в него?
Нет, нет.
Вот, и если бы ты сейчас запустил ту версию на мониторе на телеке, у тебя бы растянулись текстуры, и ты бы такой, оу, ну да, выглядит так себе. А на телеке кажется, что ну да, так оно и было. Но, вернемся к Diablo, мне есть за что ее чутка поругать даже.
Вот, давай, потом задам вопрос.
Во-первых, рандомная система выпадения лута. То есть тебе выпадают абсолютно случайные предметы и даже не на твой класс очень часто. И это в какой-то момент начинает раздражать, что тебе выпадает только для амазонок, а ты некромант, только для варваров. И они в Diablo 3 эту систему докрутили. То есть они оставили рандомность, они ввели псевдорандом, чтобы тебе с большей вероятностью выпадали предметы для твоего класса. И это очень логично, не ломает никакое погружение, и это очень классно.
Ну, я как раз и хотел спросить, что это претензия конкретно к Resurrected или к оригинальной игре?
Потому нет,
что...
это претензия к оригинальной игре.
Вот-вот-вот. И ты как раз уже ответил на мой вопрос про тройку, что в тройке докрутили. И, собственно, вопрос тогда, а почему они докрученную систему не поместили в ремастер, чтобы, ну, в Resurrected, чтобы уже точно можно было сказать, что мы делали все по лекалам оригиналов? Или, ну, тупанули просто?
Нет, я думаю, что они хотели, во-первых, сделать по лекалам оригинала. Дальше, вот давай я еще сейчас продолжу про второй минус. Это про геймдизайн. Он немножко устаревший в плане того, что много бэктрекинга, однообразных подземелий. В тройке с этим тоже попроще. Но, как говорили сами авторы, также вот есть ненужная система усталости абсолютная, которая тебя бесит там первые 3 часа, а потом ты вообще про нее забываешь, потому что ее прокачиваешь, выносливость и все. Как объясняли сами Blizzard, многое в игре завязано вот на той же усталости, на той же системе лута. Как будто если ты вот этот элемент в этом встроенном организме поменяешь, он может весь посыпаться и все сломаться. Поэтому они говорят, ну они так оправдываются, что поэтому они это не меняли.
Ну тогда получается, что игра понравится всем, кому она нравилась.
Так и есть. Так и есть. И мы сейчас буквально к этому придем очень скоро. Я только хочу еще сказать, что я играл на консоли, а не на ПК. Все говорят, что Diablo это бездушный мыши-клик, а я вот второй мой Diabloid, который я играю на консоли. Удобно ли? Да, невероятно удобно, невероятно классно. Также закликиваешь монстров. Благо у некроманта нет каких-то точных таргетных скиллов там, чтобы попадать, но в целом все приятно. И золото само подбирается. Как я раздражен был поднимать золото в подземельях с мышки. Это просто жесть. Ты ходишь, клик-клик-клик-клик-клик. А где его куча, это вообще жесть. Все само подбирает. Слава тебе, разработчик.
Это потому что в Resurrected так или на консоли так?
Это
типа кнопку
на
нажимаешь,
так,
и она берет рядом что-то.
Это на консоли так, но ты можешь в настройках включить и на компе поднимание автоматом.
Представляешь, а есть люди, которые на PlayStation подключают мышку и клавиатуру. Прикинь, кто-то вот специально подключает клаву мышь, чтобы на плойке играть в Diabloid.
Я вам сочувствую. Видимо, у вас нет денег на то, чтобы купить компьютер, и это, конечно, грустно в эпоху дефицита видеокарт, но я осуждаю в какой-то степени. Не надо так делать. Да, ну и вот в итоге ты правильно сказал, что Diablo 2 это лучше, это я сказал, лучшая изометрическая RPG на планете. До сих пор нет у нее аналогов, и она лучше третьей части по многим фрагментам, и нет игры в жанре, которая бы обошла Diablo 2. Это заслуга действительно не переиздания, это заслуга оригинальной игры, но если вы хотите почувствовать experience лучше экшен RPG, вам уже, безусловно, нужно играть в переиздание. А вот нужно ли вам в принципе в нее играть, то, о чем ты спросил, к чему мы подошли, это вопрос. Если вы знакомы с жанром, любите его или кликали там в тот же Torchlight или что-то, стопудово нужно играть, и, скорее всего, вы уже поиграли в Resurrected, иначе что вы делаете? Если вот как ты, люди, которые так, по верхам знакомы или вообще не очень любят, я считаю, что нужно начать с Diablo 3. Мы уже мельком обсуждали это с ребятами в чате, потому что, во-первых, она дружелюбнее к новичкам в плане лута, в плане строения локаций. Во-вторых, мне кажется, что она попроще. Я не знаю, возможно, это мое субъективное мнение, но вот мне она почему-то казалась проще в свое время.
После нее же как раз будет тяжелее заходить в неотесанную, так сказать, Resurrected.
Не-не-не, ты будешь просто готов к тому, что есть, ты уже раскликался, ты уже понимаешь, что происходит, ты знаком с сегментами, элементами жанра, и, ну, понимаешь, Diablo 2 реально может оттолкнуть новых игроков, я это прекрасно понимаю. Потому что, когда я проходил финального босса час, у меня он вылетел, когда у него остался меньше 1% хп, я перезагрузился, и мне опять проходить его час, Я думаю, что большинство тех, кто слушает этот подкаст, просто выключили бы, разбили плойку об стену и больше бы не заходили в Диабло.
Возможно, наш подкаст сейчас уже выключили игроки в Dark Souls, какой-нибудь Bloodborne, ну, где доходить до босса час, проигрывать ему и идти обратно еще за своими душами.
Я понимаю, да, но как будто там это в основном с боссами такая проблема в локациях, хоть я вообще умирал там в локации пару раз, может быть, но вот на боссах на двух я умирал постоянно, поэтому я и говорю, что а что делать? Идти еще в локацию и перепроходить, еще часа два качаться, повышать уровень. Плохо прокачал, не тот скилл, еще пару часиков иди покачайся. И вот я же вижу, что это не тот экспириенс, который тебе нужен.
Ну это ты любитель вот Immortal Phoenix Rising поиграть, вот это все.
Да-да-да, поэтому третья часть для вас, друзья, а потом Resurrected можете взяться. А если вы просто думаете, ну вот когда-то играл хочу, берите, не пожалеете. На ПК стоит 2000, на плойке 2500, и полностью этих денег она стоит.
Кстати,
если учесть...
странный разброс всего 5 хат разница.
Да, это ругаются люди на ПК, что она такая дорогая. Но мы, как владельцы плойки, говорим 2500, класс. Я взял по скидке, по-моему, за 1800. Ну и за игру на 20-30 часов 1800. Это, по-моему, вообще не деньги, при том, что игра отличная. Что ж, друзья, спасибо, что слушали 30-й выпуск подкаста Backlog. Разные у нас сегодня игры и книги. Diablo играть, Death Stranding тоже играть, не читать.
Да.
Астерикс и Обеликс тоже сказали как. Ну и вот, собственно. Спасибо, что слушали, еще раз говорю. Если вы вдруг не подписаны на наши соцсети, то почему? Срочно в описание перейдите, там есть все ссылочки. Ну, а если вам не хватает номерных подкастов, мы что-то в последнее время стали медленновато их выпускать, то можете подписаться у нас на Patreon. Там есть спецвыпуски, которые тоже выходят регулярно. Регулярно бывает разное. Раз в полгода это тоже регулярно, если не сбивать ритм, знаешь ли. Так что регулярно выходят, но с какой периодичностью это другой вопрос. И... если вы подпишетесь не просто на там $1-2, а на целых 5, то мы, конечно же, еще и упомянем вас в подкасте. Да, Жень?
А именно. Нет, не так. Именно, да. Именно так. И тогда вы присоединитесь к уже существующим, в отличие от каких-то там всяких зубных фей и прочих, к уже существующим Антонам, их 2, Пашам, их тоже 2. Виталику и Игорю. Их пока по одному, они как раз ищут себе пару, кстати.
Да, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну и все. Че, поблагодарили ребят, всем сказали спасибо.
Спокойной ночи.
Пока. Новогодние праздники у меня ознаменовались прохождением игры. Вспомнить бы ее название, конечно, как она называется правильно. А, Tools Up. Я вспомнил. Да, это как будто Overcooked, я сначала думал, но про ремонт. Оказалось, что это действительно очень похоже, но из важных нюансов она гораздо проще. То есть в Overcooked, если у тебя уже там на 10-м, пусть будет уровне, жопа у тебя сгорает уже адово, и ты ничего не можешь и приходится переигрывать, то Tools Up реально пройти. Вот мы ее за 3 дня буквально прошли все 30 уровней, которые есть.
Она тоже там на 10-рых, вот это все.
Ну, на 4-х, да.
Вид сверху.
Да. Просто реально пройти. Ну, единственное, что там в оригинальной игре всего 30 уровней, поэтому лучше сразу брать с дополнением просад, там еще 45.
Так ты вот... в итоге что там, ремонтируешь, строишь?
Да, у тебя есть квартира, тебе нужно подойти взять план, разворачиваешь его, смотришь, что тебе нужно сделать. Где-то снять со стен уже имеющиеся обои, где-то положить пол и так далее, и так далее. Просто по плану делаешь ремонт.
А это не те же разработчики делали, кстати?
Я знал, что ты задашь мне этот вопрос, но я это не изучал, потому что я, ну, это же не основной подкаст.
А по заставкам не мог посмотреть?
Не,
знаешь,
а я не
как
помню,
вот
кто
Ubisoft
делал Overcooked.
Начинает какашку рисовать сверху.
Вот знаешь, если бы это была бы какая-нибудь какашка типа Ubisoft, я бы сразу сказал, это же все какие-то инди, трипл инди студии, поэтому, но прям рекомендую и говорю, вот за счет того, что она не такая странно сложная, она мне понравилась даже больше, чем Overcooked.
Да, по-моему, Overcooked не была сложной. Она там вызовы бросала, типа размонтить налево-направо бутеры какие-нибудь. На время, и все.
Не, ну там в какой-то момент начиналось прям жестко. Прям ты уже сходишь с ума, и ты не успеваешь подавать заказы и так далее. То есть там когда-то градус сложности пересиливался.
Так
не
тут
знаю.
Ты, наверное, легкую включил сложность.
А там нет сложностей, ты просто играешь, все.
Может быть, как-нибудь попробуем, сколько она стоила.
Ну вот с DLC, типа с кучей уровней, косарь по скидке. Если ты возьмешь только оригинальную игру, это 400 рублей, но типа...
Не,
игру...
я ее брать точно не буду. А если у тебя как-нибудь попробовать, то можем, почему нет?
Можем.
вряд ли я свои джойстики для этого повезу, конечно.
А вчетвером, обычно в такие игры, кстати, вчетвером играть вообще ужасно неприятно, потому что, помнишь, в Overcooked мы пытались вчетвером, все мешаются друг другу только, и веселья, конечно, больше, но
потому
вот...
что нет единения в коллективе, понимаешь? Если бы Люканга на смертельной битве тоже постоянно в бочину там тыркали всякие кунглау и прочее, он бы тоже никого не победил, понимаешь?
Нет, слушай, мне кажется, просто в таких играх нужно иметь пятого человека, который будет шефом и будет кричать там: «Лена, направо режь морковку!»
Это называется гейм-лидер. Гейм-лидер, коуч, отец, по-разному. Ясненько. Чё, в подписке Кинопоиска появились Веном 2, появилась так. Дюна,
угу.
Появился Отряд самоубийц,
да.
Гана. Я вот так полагаю,
и
что...
И Круиз по джунглям. Это единственное, что я
кстати,
посмотрел.
Я видел, да, что он тоже появился, но я не совсем понял, радоваться этому или это какая-то старая реклама выскочила. Я вообще не понял, это что-то типа Джуманджи, только без волшебства?
Это, нет, там волшебство тоже есть, и я бы сказал, что это, знаешь, просто приключенческий боевик aka Индиана Джонс на 6,5-7, в зависимости от твоего настроения.
Что-то скале по голове, походу, чем-то перепало.
Нет, так он же всегда в таких фильмах и снимался, вот что-то Джуманджи, этот, где большая белая обезьяна, как я не помню, как он называется.
Рампейдж.
Да, да, да. Это же всегда его жанр.
Я понял. Тогда как его Форсаж занесла? А в эту фею какая-то, помнишь, он в каком-то фильме снимался про фею, нет?
Не, не помню. Но это же классика, знаешь, когда вот эти вот брутальные мужики снимаются. Шварценеггер еще там был то ли воспитателем в детском саду, то ли что-то еще. Это же... Не, Ван Дампом. Ну, неважно, да.
Я так полагаю, что мы будем все вот три названных фильма пересматривать. Веном смотреть впервые.
Я посмотрел ужас, ужас.
Ну нет, там же не ужасы, там фантастика какая-то.
Да,
но... Ты про жанры?
Да, я про качество, но это неважно.
Дюну посмотрим, Ленка хотела посмотреть. Ну, и Отряд самоубийц я просто хочу пересмотреть уже вот в спокойной обстановке, да. Насколько там все хреново, как многие говорят, или насколько там все круто, как я говорил. Надо, короче, перепроверять.
А кто-то, подожди, кто-то говорит, что Отряд самоубийц хренов?
Да, ты даже знаешь этого человека, он состоит в нашем чате. Я такой бородатый и седовласый.
Седобородый, как в Скайриме.
Тупоголовый, я бы сказал.
Таких в Скайриме не было.
Но не скажу, да.